Закончим, братья и сестры, наш сельскохозяйственный вопрос, хлебно-сушный. Вопрос такой, можно ли взять в образец, вот, кем мы работали, сколько зарабатывали у года гонений, для нас с вами сегодня, тем более для детей наших. У меня только такая просьба, братья и сестры, давайте избирать тот род занятий, который не повредит нашему служению священства ни на йоту. Вот это у меня совет и просьба, чтобы служение священства наше не пострадало. Будет оно угодно и Богу, Бог позаботится, и будет хлеб в доме и нам, и детям нашим. Если здесь будет малейший ущерб, трудно сказать, что потом будет. Теперь мы с вами перейдем дальше. Какие еще были нарушения Писания в те времена? Потому что мы такой вывод у нас уже напрашивается. Мог ли жить Господь в тех рядах, кроме одиноких верных? Вот к какому приходим выводу. Не заботились об узниках, забвении узников. Ну вот кто уже прочитал или журнал по курскому общению, или прослушал внимательно диск, как-то на братья недопустимо забывали за братьев, которых арестовывали даже прямо на съезде. И никто не ходатайствовал, не волновался, там другая организация за них переживала. Это нарушение Слова Божия. Да, да какое время было, тогда если поднять голос, дадут 25 или расстреляют. Да, братья и сестры, ну а как мы могли нарушить заповедь Божию? Всем нам предстать на судилище Христово в вечности. Довольно бедственное было время. И Господь же говорил, раздели с голодным хлеб твой. Это же заповедь Божия. Да, это заповедь Божия. Почему оставляли семьи узников? Такие фотографии вот извлекаем, что смотришь там, сердце вздрагивает. В чем они одеты? Что они кушали? Можно только по лицам догадаться. Когда они последний раз были сыты и так далее. И вот когда братство начало новый путь 61-го года, Господи, не с забвением узников, как в 30-е годы, то дома поднимите братский листочек номер 7-8 за 71-й год. Братья пишут, за эти 10 лет на нужды семей узников братство потратило 2,5 миллиона рублей. И в то время детям мы давали 50 рублей на каждого ребенка, минимум на хлеб на каждый месяц. Так я вспоминаю, было. Ну, где-то сестре давали на дорогу, в лагерь, обратно. А так 50 рублей на едока. Перемножили эту цифру, да, братство расходовало 2,5 миллиона рублей. Откуда мы стали миллионерами? Это 71-й год. Снимали с работы, понижали с работы, штрафовали. Да, все было, братья и сестры. И как мы ухитрялись собрать, тогда еще ни Германия, ни Америка помощи не было. Откуда взяли столько денег? Братья и сестры, восстановили дух жертвенности. Восстановили исполнение заповедей Господних. Какими были, с какими доходами были, но так и восстановили. И Господь так пробудил дух жертвенности, что мы читаем эту цифру, она нас поражает до сегодняшнего дня. Что братство уже было миллионером? Так а сколько же тогда было? Ну, к 65-му году где-то у нас было около 15 тысяч. Ну, к 70-му году, может, было 1020. А как вы собрали такую сумму? Вот это, братья и сестры, начали открываться источники Божии. Источники Божии, о которых мы вот рассуждаем об истории, беседуем. И чтобы научились мы и дети наши с этих источников вот жить и питаться. Это источник священника. Я тебе воду из скалы буду источать, царственное священство. Пошли со мною в пустыню. Да, и ударяли в скалу, и открывалась и текла вода, и пили обильно, и все напоены были, скот и дети. Вот это восстановление правильного служения священства. Какие открываются источники? какие открываются источники. Хотя сеть артели сельскохозяйственных при Проханове росла и процветала, и у некоторых неплохо получалось. Но находим документы, где пишут: в кассе падает жертвенность, не за что содержать благовестников, семьи благовестников терпят нужду. Что такое, братья и сестры? Прибыль растет в этих артелях, а в кассе церкви не добавляется. Как ответить на этот вопрос? Несложно. Уклонялись от духовного пути, дух жертвенности падал. И прибыла артели, шла на расширение артели, а в церкви там давали какие-то копейки. И когда вот этот коммерческий дух довольно опасный, сохрани Господь, чтобы проникал в чью-то семью или передавался детям вот этот коммерческий серебролюбивый дух. И брат как-то при беседе говорит, называет мне такую цифру, говорит, в те годы один отчет за год пожертвовали в кассу братства 45 миллионов. Это было в то время большая сумма, примерно как советский рубль ценился. Вот тогда был курс рубля такой. Я говорю, ну и хорошо, значит, кооперативы работали, прибыль была. Подожди, говорит. Из 45 миллионов 35 миллионов от продажи духовной литературы, а только 10 миллионов от кооперативов. Тогда я задумался. Вот что такое коммерческий дух заходит во святилище. Продадут и стол с левами предложения, и светильник золотой очень дорого продадут. Потому что заходит коммерческая жилка, братья и сестры. Как она страшная. А как могли продавать духовную литературу? А почему не наоборот? Профинансируем, пусть бесплатно идет. И Бог нас благословит. И будет дело идти дальше. Вот такие уроки мы находим. И нашли один протокол, ну, в годы гонений, который Николай Георгиевич Батурин писал от руки. Собрались братья на совещании, и от руки на тетрадном листочке пишет авторучкой. Вот там конфискация была, там штрафы были. Пишет: нужды издательства восполнили, семьи узников обеспечены, на посещение узников средства выделены, и еще остались средства, и число, и подпись. И опять вспоминаю, кем работали, какие зарплаты были. А штрафы платили десятками тысяч. Кто-то был пожизненно оштрафован. Один из братьев-пенсионеров. Сколько будет жить на земле, вся пенсия только на штрафы. Так у него и было. Откуда? Семьи обеспечены, издательство обеспечено, на служение деньги выделены. И еще остались. Господи, усмотри, где еще нам какое служение или труд. У нас средства есть. Значит, вот это восстановление правильного служения в святилище, восстановление служения по всем заповедям Господним, открываются вот эти источники. Для атеистов загадка. А, говорит баптист, вам там нас Америки мешки с деньгами привозят, вертолет по ночам там. Кто что только не говорил. Не могли понять, как это оно у нас получается. Братья и сестры, сам Бог берется восполнять нужды святых. Вот чему хорошо научиться и нам, и детям нашим. Откуда все берется? Откуда оно все берется? Значит, семьи узников забвения, братья и сестры. Забвение узников. Вот такие вот вещи недопустимые. И смотрите, вот этот антирелигиозный весь штаб, так мы его возьмем там вместе с чекистами, атеистами, коммунистами, которые боролись с религией, внимательно отслеживали этот вопрос, чтобы не помогали друг другу, чтобы бедствовали, чтобы потеряли вот надежду, вот сочувствие, сострадание, не исполняли заповедей Божьи, народ Божий будет слабеть, слабеть и слабеть. И вот мы вспоминаем как-то такого брата Фербера Макса, он сам немец по национальности, его выслали в Германию, но он оттуда сам находил средства, другим верующим говорил, кого только мог, подключал высылать посылки помощи. И вот Михаил Иванович вспоминает, как им как-то прислали посылку, когда молились, там 5 рублей золотом было, кубики, значит, с бульоном, еще что-то там было, обувь там. С каким теплом вспоминает, какое было событие в семье, как вот получили. Может быть, это труд Макса Фербера, а может, подобных ему, с которым он говорил, открывал нужды в России. Может быть. Так уже когда кончилась война, когда уже разделили Германию на советскую зону и там и другую, капиталистическую, Макса Фербера высчитали. Он уже жил там. И выманили на советскую территорию. Говорит, там к вам какая-то ценная бандероль пришла, надо ее получить. И когда он пришел на эту территорию, арестовали. И в 1948 году ему было уже 50 лет, ему дали 25 лет лагерей. И он вскоре умер. Вот как чекисты отслеживали тех, кто в противовес всем решениям чекистским, открывая Писание, помогал. Среди трудного времени, рискуя жизнью, свободой, да исполнится заповедь Божия, чтобы она никогда не угасла в священниках, которые в будущем станут, будут служить у святилища Божия. Дорогой ценой ему обошлось, да, дорогой ценой. Он заплатил жизнью своей. В таком возрасте, в таких условиях лагеря, наверное, очень быстро кончились силы, здоровье, и ушел к Господу, но ушел верным, исполнившим заповеди. И тогда уже, когда наше братство начало путь, тогда братья так говорили, ну вот привозили деньги из поместных церквей, там из объединений областных, туда в центральную как бы кассу братства. И братья всегда спрашивали, семьи узников все посещены, все обеспечены. Точно ли, были ли вы, нет никакого недостатка в хлебе, в одежде, в обуви. Если братья говорили «да», то только после этого простирали руку и принимали деньги в центральную кассу на общие нужды центральные. Если нет, идите, восполните нужды. Так пред Богом справедливо, чтобы Бог благословил и нас, и вас, и все служение, которое мы хотим делать пред лицом Его. Вот так, братья и сестры, терялось от служения, исполнения заповедей Господней. И так потом в 60-х годов оно восстанавливалось. В полноте жизни тела Христова, как оно и должно быть перед Богом. Или вопрос тайны церкви, когда мы с вами так немножко отслеживали. Как вот высчитали чекисты, я удивляюсь, когда присматривали внимательно к рядам баптистов, что там у них происходит. И, конечно, если вот одно уклонение, второе уклонение, третье уклонение – они поняли, что духовная зоркость у баптистов уже падает. И написали в одно время постановление, можно засылать в ряды баптистов-комсомольцев под видом баптистов. Ну как, поплачет там, покается, а что-то выучит крещение, там 5-10 стихов, поет. Ну, значит, пора уже начать крестить, смотри, вот поет, ходит, уже знает Писание. А замысел был проникнуть в среду молодежи и разваливать молодежную работу изнутри. Ну, как они это делали, как-то уже там делали. Но делали. И встает такой вопрос, неужели баптисты не могли отличить живого возрожденного, кто-то же воистину каялся, приходил, да, а кто-то притворный становился, вот он мертвый стоит перед собранием, и баптисты не могли отличить, он мертвый духовно или живой. Да, братья и сестры, духовное зрение у баптистов притупилось. Это чекисты высчитали правильно. И удавалось проникать в ряды и разваливать. Потом стали засылать агентов под видом верующих, членов церкви. Они все доносили. Потом пришло время, они проникли уже в среду служителей, в среду преподавателей курсов. Вот так, братья и сестры, потихоньку тайну церкви, которую Господь заповедал членам церкви, всей церкви, храни тайну. И мы перед крещением обещаем пред Господом церковь хранить тайну церкви, тайну членских собраний. Каждый из нас это обещал. И тогда так было. И вот пришло время, когда служители стали тайны церкви своими руками относить внешне. Тайна переставала быть тайною. Братья и сестры, огорчение в сердце Господа, я думаю, было довольно великое. Он поручил нам хранить тайну церкви и перестали хранить то, что нам вручил. Как так произошло? И вот мы с вами вспоминали кого-то на допросах, там били часами, там сестру какую-то били. Скажи, кто проповедник церкви? Знали они, кто проповедники, что проповедовали, все знали. Она говорит, не скажу, это тайна церкви. Она перед Богом обещала. И не говорила этого. Но это были редкие единицы, братья и сестры. Редкие единицы были. А теперь, когда уже наше братство восстанавливало принципы служения, была принята программа неподцензурности. Мы не подконтрольны. Внешне не имеет права проверять ни как составляется журнал, ни что там пишется, ни что решали на членских, ни что решали на братских или на съезде. Братья приняли это решение. Мы не подцензурны. То есть закрыли ворота для внешних. Наша тайна служения принадлежит только нам. И Бог благословил это. Я думаю, что Господь оказал эту милость, что столько лет, десятилетиями работало наше издательство, ну какие-то точки выслеживали, но другие продолжали. И под благоволеющей рукою Божией дело издательства продолжалось. Геннадий Константинович находил прибежище, покров, и не могли найти, там рассказывают, по-разному рассказывают. Кто говорит, экстрасенсов вызывали, кто говорит, ясновидящих. Медиуму, который имеет общение с духами, который все покажет и расскажет. Где Крючков их спрашивает? Он говорит, не знаем, под покровом Всевышнего. Скрытый в руке его. Не видим, где он, не можем сказать адрес. Вот что значит восстановить служение священства и угодить Богу, братья и сестры. Что значит угодить Богу? Соблюдение заповедей Божиих. Что значит, Господь простирает свою руку и благословляет, и совершается дело, и оно продолжается? Две такие картины как бы противоположные. Как 20-30-е годы теряли присутствие Господне, и было все хуже, и молитвенные дома закрывали, и аресты. Где-то там 8 вроде молитвенных домов оставили, чтобы показывать туристу в Москве, в Ленинграде, в Киеве, где-то в Одессе еще. Вот туда туристов водили. Остальное все закрывалось и запрещалось. Вот такие тяжкие годы, братья и сестры, пришли на жизнь нашего братства. 30-37 годы. Ну а что произошло дальше, братья и сестры? Где-то потихоньку, мелкими группами, конечно же, собирались по домам помолиться Господу. У кого-то еще Библия сохранилась, почитать, утешиться, ободриться. Братья и сестры, а как выжить в то время? Как духовно выжить? А благовествовать? Какое там благовестие? Посмотри, какое время. Кто как рассуждал? А вот находим запись, два шахтера работали на шахте. И когда заходили на территорию шахты, начинали говорить о Христе и Евангелии. Спускались в клетки, говорили о Боге. Там уже шахтеры не сбегут, все в одной клетке. Поднимались, говорили. И все время открыто говорили о Боге, невзирая на то, что там на улице, какие законы, какой правитель. Их просто взяли и расстреляли. Но они умолкнуть не могли. Сколько вот таких примеров, когда наводили страх, и от страха боялись собрание собрать. А Иван Вениаминович Каргель каждое утро вставал, молился, открывал дверь настежь. И вся округа знала, что к Ивану Вениаминовичу можно приехать и попеть, и помолиться, и побеседовать. Он умер своей смертью в свое время. Но не боялся, как бы, братья и сестры, ну не сдавал до конца святилище, если уже что-то сдали. Ну хоть у него пусть будут двери открыты, все двери закрыты, но у меня пусть будут открыты. Пред Господом, ради продолжения дела Божия, пусть это будет. И делал это. Сколько вот таких примеров мы с вами можем привести? И вот как-то Иннокентий Константинович приводил такой пример. Что братья умеют? Многие братья умеют хорошо прятаться. В годы гонений некоторые братья невероятное делали. Или там с машиной надо там погони, уйти от погони, еще перевести, перевести. Рассказывают такие случаи, что думаешь, ну как так это могло все быть? Ну невероятные вещи. Ну было, было. Вот это, говорит, умеет. Кто умеет открыть народу Божьи глаза и убедить, чтобы встать, укрепиться Богом возвратившимся, и чтобы у чекистов руки опустились и больше не простирались к церкви? Кто вот это умеет делать? Братья и сестры, вот это умеет делать редко кто. Редко кто. Как-то все остальное, вот гонение, все, братья и сестры, собираемся по ночам мелкими группами в разных домах в разное время. Ни один милиционер не узнает, где мы собираемся. Это мы умеем. А как церковь подвести, очиститься, возвратить своего Господа, и чтобы он стал в такой силе, как народ израильский, когда шел по пустыне, у врагов сердце таяло, как вода. И они трепетали и боялись подойти. И говорит, народ Божий идет, стойте в стороне, не двигайтесь, пока они не пройдут. Кто вот это умеет делать? Вот чему хочет Господь учить нас, как священников. Потому что от всех этих отступлений Иван Вениаминович Каргель, будучи верным Богу и Писанию, в свое время написал труд, дорогой труд, «Христос освящение наше». После крещения, после прочтения Библии, хорошо бы прочитать «Путешествие пилигрима. Духовную войну». Я бы советовал. Мы в свое время так делали. Хорошо. А сразу после этого хорошо бы прочитать труды Каргеля. И «Христос освящение наше», и о грехе, и в каком-то отношении к Духу Святому. Бесценные труды. Ни с какими богословами не могу поставить рядом. И, братья и сестры, он, переживая за состояние народа Божия, написал этот труд? Написал. Принял ли весь народ Божий в то время этот труд к своему сердцу и стали очищаться от всего того, что не так? Не приняли. Не приняли в основном-то. А в 1936 году Иван Никитович Шилов, вот мы вспоминали, написал вот это письмо, вот мы по слайдам смотрели на сценке, покаяться, очиститься, освободиться от всех внешних влияний. И если бы начали это делать, начали копировать письмо, чтобы распространять по церквам, Бог бы помиловал, возвратился к народу своему, и народ Божий бы стал бы в силе, и у врагов руки опустились бы. Но чекисты высчитали это письмо, подчеркнули красным карандашом, и 10 братьев и одна сестра за то, что переписывали, пошли под расстрел. И еще 11 братьев были арестованы и сосланы. И это письмо потушили. Как враги высчитали, что с этой искорки письма может начаться целый огонь пробуждения в церкви, и у них силы не станет? Как они высчитали? Вот высчитали. А как церковь, как священники не ухватили за это письмо, как за надежду? Очистимся, встанем, будет наша победа, Господь вернется к нам. Вот это верующие многие не высмотрели. Вот уроки истории, братья и сестры. Вот в чем трагедия народа Божьего на те дни. Докажет нам с вами Господь милость, братья и сестры, брать добрые уроки, вот. Добрые уроки, правильные выводы, как священники Бога Всевышнего. Даже Геннадий Константинович, ну так если вот прослушать его беседы, оглядывается на те годы, на те события и говорит, ну хорошо, грянули чекисты, началось там закрытие молитвенных домов, курсов, аресты, вот приближаются расстрелы. И он говорит, почему не оповещали весь народ Божий? Почему? Если бы, говорит, сразу повестили весь народ Божий от Карпат до Сахалина, и все бы с постом и молитвой, очищаясь, освящаясь, начали вопиять Богу, Господь, говорит, вернулся бы к народу своему, и сила Божия превозмогла бы непременно. Вот мы научены этому, смотрим на те события, думаем, да, хорошо было бы, если бы так делали. Не могли сообщать, боялись сообщать, были какие-то причины, и этого не делали. Вот почему, друзья дорогие, когда началось восстанавливаться наше братство, когда хотели, угождая Богу, вернуть Богоприсутствие в наши ряды, сразу Геннадий Константинович поставил вопрос, братья, печать. Для чего? Для того, чтобы во все концы расходилось вот, и слово назидание, и информация о добром, или об арестах, каких-то бедах, чтобы весь народ Божий одним духом, одними молитвами ходил пред Богом. И так понимал эту нужду, что годы уходили, сколько было усилий, вот Юрий Константинович Крючков рассказывает, сколько он был участник, вот брат Пинченко сколько трудился, сколько было годы поисков, должна быть печать, должен быть вообще братский журнал, братский листок. А потом встал уже отдел заступничества, совет родственников, узников, и бюллетени в узниках печатался, развозился. И народ Божий обрел силу. Народ Божий обрел силу. Это угодно Богу. И Господь вступался за свой народ. И сколько мы взятых и обреченных на смерть спасли от неминуемой смерти. Вот так взвешиваем, друзья дорогие, уроки 30-х годов и уроки, вот, которые Господь преподал нашему братству. И учимся правильно ходить пред Богом нашим. Правильно ходить. Ну, теперь так немножко дальше пойдем. Что дальше произошло в народе Божьем? Значит, когда чекисты высчитали, что народ Божий уже силу теряет, зоркость духовную теряет, теряет присутствие Божие, потому что они поняли, что они втянули народ Божий в политические дела. Тогда, братья и сестры, чекисты простерли руку свою на руководящих, на пресвитеров. И вот с 30-го года выходят на арену Бондаренко и Колесников. В руководстве остаются еще один часов, Дацко, Тимошенко. И рекомендуют этих двух братьев ввести туда в руководство. Но братья знали, что они работают на чекистов. А куда деться? И уже так их прижали эти обстоятельства вокруг ЧК. Все теснело, теснило народ Божий, что думали... Ну ладно, введем их в руководство, но нас трое, их двое. Если голосовать вопрос, 3-2, все равно мы наши вопросы проведем. Но потом арестовывают Дацко, потом Тимошенко, потом Одинцова, и эти двое остаются в руководстве. 35-й год. Как печально, братья и сестры. И вот встает вопрос... Ну как получилось, что враг вошел во святилище, простер руку на самое святое? Кто плакал об этом? Когда святилище еще было угодно и Богу, Господь защищал его. Когда служение святилища вот стало неугодно и Богу, затащили чуждые, тогда зашли чекисты в это святилище. Они стали распорядителями. Вот что произошло, друзья дорогие, какая самая большая трагедия. Самая большая трагедия. Конечно же, как мог Бог обитать в таком святилище, эти два чекиста, открытые сотрудники, творили, что хотели. И вот когда уже выпили лишний, признались друг другу, что я, говорит, вообще-то сотрудничаю на чекиста, то говорит, я тоже. А потом вспомнили, что надо друг на друга донести. Донесли друг на друга. Ну, их обоих арестовали, отправили на Соловки, вскоре расстреляли за то, что раскрылись, как сотрудники. А что теперь дальше, братья и сестры? Вот поплакать, как над развалинами Иерусалима когда-то плакали, вот поплакать над опустошенными обоими союзами. Долго плакать. И просить, научи, Господи, ходить такими путями, чтобы народ Твой Божий всегда был непобедимый. Научи. И вот тогда на арену выходит такой человек Орлов, Михаил Акимович. Известный он. Потому что он с самого начала вот этого периода до самого 61-м году он уйдет в вечность. Он встает. Ну, кому приходилось читать книгу Юрия Сергеевича Грачева «В иродовой бездне», он вспоминает его, Орлова, и эти годы вспоминает. Более-менее он так за эти годы пишет правду. Можно эту книгу прочитать, иметь представление, что происходило в те годы. И он характеризует Орлова. Был талантливейший чекист, опытнейший разведчик. И все об этом знали. А он проводил собрание на Малоузовском переулке 3. И все, кто остался еще живой от страха и от арестов, расстрелов из баптистов, с евангелистов, приходите ко мне на Малоузовский переулок 3. И все шли туда, чтобы помолиться. Орлов проводил собрание. Его не арестовывали. Он даже ездил в Прибалтику, туда-туда, его не трогали. Да, значит, это был особый чекист с особыми талантами. Друзья дорогие, и вот собирая потихоньку в Маловузовском переулке, уже началась война, начиная с 1942 года, он начинает собирать Временный совет. Тот совет, который в 1944 году родит канцелярию СЕГБ. А собирать он начал уже с 1942 года. Кого он нашел? Карева. Карев только был в тюрьме 5 лет. Карев работал на чекистов? Работал. Он этого не скрывал. И Геннадий Константинович приводит и его письменные свидетельства, и устные. Без них нельзя, прятать нечего, да, с ними надо быть открыто. Он не скрывал, что он сотрудничал с чекистами. Житков – то же самое. Андреева нашел. Андреев тот еще с юности работал секретным агентом полиции. Левинданта нашел. Ну и вот перебираем все вот эти фамилии, подбирается такой интересный штат, братья и сестры. С кого формировалась будущая канцелярия? С кого формировалась будущая канцелярия? Они-то их выставляли как старых, опытных служителей, тружеников. Ну да, Карев, Житков еще со времен Одинцова, еще в руководстве, в благовестии. Но не восприняли они как-то сердцем путь Каргеля, путь страданий, путь вот этого открытого сражения за святилище. Не восприняли. Они восприняли другой путь. И военный вопрос приняли согласны, и сотрудничество с государством, с чекистами. По вот этому пути пошли. И вот начиная с 1942 года, они начинают готовить съезд, канцелярию, которую будут рождать в 1944 году. Первое, что они написали в 1942 году, написали воззвание ко всем евангельско-христианам-баптистам в России. «Будем лучшими воинами на фронте, лучшими работниками в тылу». А потом стали пересматривать, ну как было до сих пор. До сих пор периодически собирались съезды, совещания братские. Ну, как и в нашем братстве, братья и сестры. Вот мы открываем устав, читаем. Кто является высшим руководящим духовным органом в нашем братстве? Съезд. Собирается раз в 4 года. Избирает совет церквей. Определяет работу в отделах. Дает им, ну, как бы направление работы. Через 4 года все отделы отчитываются, совет церкви отчитывается, и съезд дальше корректирует наш путь служения работу. Так было во времена Одинцова. Теперь они в 1942 году берут эту бумагу и корректируют. Высшим руководящим органом является Всесоюзный совет евангельско-христиан-баптистов. Не съезд. Не съезд. И с 1942 года они отняли у братства право на съезды. И с 1944 года, когда родилась канцелярия, братья и сестры, когда состоялся первый съезд? Только в 1963 году. И то под давлением ходатайств нашего братства. Если бы братство не подняло ходатайство от церквей, они бы его никогда не собрали. Вот родилась канцелярия в 1944 году. Написали распоряжение старшим пресвитерам к исполнению. Будьте добры к исполнению. Никаких съездов, никаких отчетов, никаких переизбраний. Посадили их там в канцелярию и были посмертно, пока и умерли. Вот этот Орлов, он хорошо был знаком Михаилу Ивановичу. И как-то спрашивал: «Михаил Иванович, скажите, как он умер? Ну уже кем он был, понятно. Какие кадры подбирал, без него там в канцелярию, наверное, никто не шевелил ни рукой, ни ногой, как времена фараона. Все под его строгим чекистским взором проходило. Но хоть как он умер? А Михаил Иванович тоже из Петербурга и знал это, и его лично знал, и жену его знал. У него, так я понял, жена была неплохая. И иногда через жену просил: возьми там Михаила Акимовича пару новых заветов молодежи дать. Он говорит: приносит домой, а у нас нету. Она приносила, она говорит: на, дай молодежи, читали. И потом он говорит, спросила: скажи, как он уходил в вечность? И вот у него приключилась болезнь рака. Он уже слег, уже ходить, вставать не мог. Она садилась возле кровати и начинает ему говорить: Миша, покайся перед Богом, Вспомни твой путь, вспомни, что ты делал, как ты ходил. Тебе сейчас пред Богом представать отчет давать. А он отвечает, отойди, не говори мне покаяние, отойди, перестань. Потом говорит, он уже разговаривать перестал. Он говорит, я понял, что ему остались считанные часы или минуты. И я снова говорила, Миша, покайся, что ты делал с братьями? Тебе сейчас отчет Иисусу Христу давать. Ты понимаешь, куда ты идешь? А он качал головой, вздохнул и ушел. Куда? Вот такая вот верхушка выплывает, до того печальная, до того трагичная, до того неприглядная, братья и сестры. Даже стыдно за весь наш русский баптизм. Вот что в наших родах произошло? Но это же правда сущая. Да, Геннадий Константинович много раз говорил, мы не ставим знака равенства между рядовыми членами и руководящими. Часто руководящие все скрывали от рядовых членов, замалчивали, выставляли, что у нас все хорошо, все правильно. А на самом деле, какая это была верхушка, вот эта руководящая канцелярия, чем она занималась? Если слушали рассказ Григория Васильевича Костюченко, там на Кавказе был такой Тер Аванесов. Он еще с 26-го года был ответственный за тот край. Там старшим пресвитером был и так далее. Но церковь регистрирована, как-то там два братика, так называемые, решили подзаработать. В Турции покупали золото, тут перепродавали, что-то там наваривались и немножко жили. Ну и через границу тайком, раз через горы в Турцию за золотом. Ну и обратно попали с этими сумками, выловили пограничники. Ну раз золото, куда? В КГБ их. Заходит, сидит Тер Аванесов в форме майора. Братья речи лишились. Он говорит, заходите, заходите, не бойтесь. Это Бог меня здесь поставил, чтобы я вас спас. Так говорит, вот эти сумочки с золотом поставьте здесь и идите домой, я вас отпускаю. Но не вздумайте что-нибудь сказать за золото, за мои погоны, слышите? Ну, если хотите еще дома быть и на свободе, те, да, рады, что отпустили живыми на свободу домой. Долго молчали, пока рассказали этот случай. Вот такие вещи, братья и сестры, происходили с вот этой руководящей верхушкой. Ну, правда есть правда. Вот такая сформировалась канцелярия в 1944 году. А в журнале написали, что по молитвам яванских христиан и баптистов наконец-то два союза соединились. Наконец-то братство вот обрело руководство, служители, сейчас они будут посещать и так далее, и так далее, и так далее. Выставляли как дело Божие. А на самом деле, братья и сестры, продано было дело Божие. Продано. И правду сказал Геннадий Константинович, система всех была она насквозь предательская. Да, вот так просматриваешь вот это руководство старших пресвитеров, которых потом отлучат в 62-м году. Это было насквозь предательские служители, насквозь, до мозга костей. А потом спускаемся к рядовым членам, да, были богобоязненные. Были те, которые многие ничего не знали, ничего не знали. Как-то у нас в Молдавии с регистрированной церкви отделилась молодежь. Душ 50 молодежи вместе с руководителем, там на юге Молдавии. Это в наши годы, вот, недавно. И потом, слава Богу, стали отдельно собираться, руководить молодежи рукоположили в пресвитере, и сейчас уже построили молитвенный дом, отдельная церковь. И когда я их посетил, мы немножко так побеседовали, я смотрю, нет у них ориентировки, но ни в чем. Я говорю, можно я у вас задержусь тут, и мы немножко с вами побеседуем, хоть с 1944 года немножко пройдем. Ну, давайте. Каждый вечер они собирались в 6 часов вечера, все вместе с детьми. Я спрашиваю, сколько времени будем проходить сегодня? Они говорят, сколько вы выдержите? И, братья и сестры, пришлось там неделю побыть с ними. И сейчас еще не оставляю, их посещаю. Они говорят, мы ничего не знали. И я верю, что они ничего не знали. Руководящие что-то там тайком делали, ходили к уполномоченным, к властям, к чекистам, рядовым членам церкви ничего не открывали. Ну вот правда Божия. Познакомьтесь, рассудите, определите, вот, где ваш путь сегодня, с кем вы имеете общение, кто вам хлеб преломляет. Чистую правду перед Богом. Вот такой вот, друзья дорогие, путь начался с 1944 года. Оставил Господь оба союзов, и пришла вот эта государственно-чекистская власть. Ну, в 1945 году по заданию внешних все ГБ, Евангельские христиане и баптисты, соединились с пятидесятниками. А власти, уже по документам архива читаем, заставили соединить канцелярию СИБ с пятидесятниками, чтобы создать внутреннее напряжение и лишить духовной силы баптистов. И я удивляюсь, как чекистский глаз дальше был над этим союзом. Если кто-то во время войны еще и покаялся, искренне принял Бога, еще какую-то обрел духовную силу, давайте соединим с пятидесятниками, чтобы и эта сила ушла. Вот что отслеживали чекисты. Полностью сделать эту канцелярию СИБ, союз СИБ своим рабом и слугою. И поворачивать их куда хотят. И чтобы никакой силы сопротивления не было. Вот что делалось, братья и сестры. Или вот мы вспоминаем 1960 год. Так, если не изучать историю, друг друга вот спрашиваем мы, братья и сестры, какая причина, что братство в 61 году отделилось или стало создавать новое братство? Ну как же, говорит, с 60-го года ввели новое положение, инструктивное письмо, не пускали детей, не крестили молодежь. И все. Некоторые говорят, и все. И на этом наши познания исчерпались. Да, братья и сестры, и это было. Но корни намного глубже и намного серьезнее. Было, что детей не пускали. Но с 47-го года вводились эти положения. Просто старшие пресвитера получали указания, прочитывали, исполняли, вложили их в сейф, и никто из членов церкви не знал, какую инструкцию они получили. А инструкция была на сворачивание потихоньку религии, незаметными путями. Да, деток не пускать, молодежь не крестить. Гимны христианские перекроить, перекроили. Проповеди, ставить на проповеди каких-нибудь старых, неграмотных старичков, а молодых таких, которые любили Библию проповедовать, в сторону, и это делали. Потом стали давать указания, что это вы проповедуете, Христа распятого, воскресшего, но грядущего. Что значит грядущего? Прекратите проповедовать пришествие. Проповедуйте любовь и мир до бесконечности. И про любовь проповедовали до бесконечности. Пришествие Христа не проповедовали. Если кто-то каялся в собрании, объявлять пение, потому что своим покаянием нарушает благоговейное проведение собрания. И заглушали дух покаяния пениями специально. И канцелярия СИГБ объяла своей регистрации только 1/3 церквей. А чего же вы не объяли остальные церкви? Остальные 2/3 церкви отдали на растерзание милиции, администрации и КГБистам. Делайте с ними что хотите, громите, ликвидируйте. А эту треть мы уведем куда нужно. Вот что делала канцелярия, братья и сестры. Ну, если я вас уже совсем-совсем не утомил, если совсем не утомил, то давайте уже кратенько подведем итоги, к чему мы с вами подходим к 60-му году. Постарайтесь еще, братья и сестры, немножко собраться силами и запомнить, в какой обстановке вставали братья в 61 году. Какая была обстановка в стране? По внутренней линии духовного состояния церкви. Вот три линии: государственно-политическое, военно, и вот ввергли народ в бедствие с насущным хлебом. Потом забвение узников, семей узников, тайна церкви, не оповещали народ Божий. Внутреннее состояние было довольно слабое и довольно бедственное. И братья в 61-м году, когда оглядывали внутреннее состояние народа Божия, говорили, не мог Дух Божий в таком состоянии быть. Не мог. Смотрели на эту канцелярию, на их программы действия, и говорили, самая великая трагедия – нету Бога в братстве. Нету Бога в братстве. Как его возвратить? И вот с 55 года, где-то 56 уже собирались Шалашов, Голев, Кондрашов, Геннадий Константинович. Пост и молитва в Писании. Господи, есть ли какое-нибудь разрешение этой ситуации и выход? И Господь открывал покаяние, очищение. Будет у Господа милость прощения. И можно попросить начало нового пути. Бог всемогущий. Прокроет он путь среди атеизма, среди этих планов коммунистических и так далее. Проведет, даст этот путь. Но после смерти Сталина в 1953 году, мы с вами помним, пришел к власти Хрущев. Но пока тут еще перетягивали канат, кто сильнее, надо было Берию убрать, потом еще Кагановича, еще одного убрать, еще одного. И где-то к 1958 году Никита Сергеевич всю полноту власти политической, коммунистической, военно-административной прибрал к своим рукам полностью. И теперь у него мысль – борьба с религией. Это где-то 58-й год вот начинается. В годы 30-е, 35-е, 37-е он был секретарь горкома партии Москвы. Что такое тройки и подпись под расстрелы, он знал хорошо. Он был непосредственный участник этих ликвидаций. И вот представьте себе, Никита Сергеевич в это время проводит съезд, там 20-й разоблачали культ партийный, 21-й, 22-й, и ставит задачу перед всей Компартией СССР всем подняться на борьбу с религией. Я так посмотрел по справочникам, сколько было примерно коммунистов в то время, около 7 миллионов. Каждый кандидат, члены КПСС и член партии получил задание подняться на борьбу с религией. Нашел он такого помощника Ильичева. Его потом поставил по идеологической работе при ЦК КПСС, поделился своими планами. Ильичев говорит, да, ты знаешь, у нас такие коммунисты, они там для галочки вызовут, побеседуют, отпустят, эти ничего не сделают. Надо, говорит, в рядах коммунистов отобрать самых ярых, которые без нашего задания по духу день и ночь будут бороться с баптистами. Вот такой вот предложил. И представьте себе, какие же отбирались на то время кадры. Теперь открыли общество знания. А потом, когда копнули эту историю, а это союз воинствующих безбожников, который был при Ярославском, переименовали в общество знания. И Никита Сергеевич сказал, протокол антирелигиозной комиссии, все планы союза безбожников, найти старые кадры и включить в работу на борьбу с религией. Вот что начали делать. И в это общество знаний увлекли академиков, профессоров, докторов, кандидатов наук. Они там исчисляются тысячами, десятками тысяч. Сразу открыли атеистический журнал «Наука и религия», «Наука и жизнь» и так далее. И читать атеистические лекции. Они были самые высокооплачиваемые. То есть как-то поощряли. Вот, ну, за лекции столько рублей, а за атеистическую дороже. И читали эти лекции миллионами. Эту армию поднял Никита Сергеевич. Значит, смотрите, партию. ВСГБ был готов исполнить любую инструкцию. Общество знания. Теперь был пятый спецотдел КГБ, только для борьбы с сектантами, с баптистами, со всех Б. Специальный отдел был. А потом дали указания по линии РОНО, по линии профсоюзов, по всем линиям, которым только могли, на что имела власть влияние, дали задание. Все на борьбу с религией. Через 20 лет будет коммунизм, там не должно быть ни одного верующего. И в 65-м году показать по телевизору последнего священнослужителя – и доложить, что с религией в стране покончено. Значит, вот, братья и сестры, мы пробовали с вами в немощи своей, так вот в эти дни, разобрать, с какой тяжестью, отступлением духовным пришли ряды всех Б к 61-му году. Бедственное было состояние, плачевное. А теперь представляем себе, встает самый главный правитель в стране вместе с коммунистами, вместе с кагебистами, с обществом знанием все встали. И теперь против этих рядов надо вставать, отвоевать позиции, церкви восстановить, да еще и победить эти ряды. Братья и сестры, мыслимо было или немыслимо? И вот чем интересно, когда мы с вами читаем документы, особенно 61-х годов, когда вот эту всю нарисуем обстановку, кто встанет? И Геннадий Константинович говорил, ездил служитель, который 25 лет отсидел в лагерях, хороший брат, верный вернулся. Я говорю ему, брат, давай встанем, и Бог вернется к нам и даст победу, и будет новый духовный дом. Он говорит, ухватил меня за руку, Гена, что вы делаете? Вы против двух сил стоите, государственной и государственно-религиозной. Они свелись, их не разовьются, да вас раздавят, ничего с вас не останется. Сколько братьев, которые читали Библию, верили Богу, служили Богу, говорили, братья, да в лагерях мы и могилы ваши не найдем, да в порошок сотрут и так далее. Вот где, братья и сестры, встретилось отступление и истинная Божия вера, вот в 61-му году. И Бог дал этот дух веры, жив наш Господь, дал дерзновение. И братья, помолившись пред Богом, стали не только очищать ряды и отстаивать строительство истинного духовного дома, но еще теперь мы видим, просили и победу над всеми этими силами. Вот это служение истинных священников у Господа, которые не успокоятся, не смирятся с этим состоянием. Как-то Геннадий Константинович еще вспоминал в своих беседах, что еще исповедовали, о чем молились Господу, за что просили прощения. Одна из пунктов – за равнодушное молчание. Да, говорит, мы тогда многие были в рядах всех Б. Мы видели отступление, мы понимали, что не по Писанию, но мы сидели и молчали. Прости нас, Господи, что не вставали и не возвышали голос за истину. И за это просили прощения у Господа. И потом научились писать и Хрущеву, и Брежневу, и Черненко, и Андропову, и Горбачеву. Всем научились писать с дерзновением, не молчать. Церковь должна быть вот такая, 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 по Писанию. Помолимся, братья и сестры, молитвой благодарности за вот эти 48 лет, которые Бог простил братство за все отступление, пришел, научил нас строить новый духовный дом без отступлений. И как итог Геннадий Константинович подводил, что наше братство за эти годы правильно заняло свое место в жизни и в обществе. Вот в этой позиции, в которой мы сейчас с вами находимся, братья и сестры, она чистая. И мы ничем не повинны ни перед Богом, ни перед земными властями. И она выверенная по Писанию. Пожалуйста, проверяйте. Мы открыты для всех. Скажите, что у нас не так? А мы утверждаем, что мы заняли пред Богом и пред правителями правильную вот эту позицию. Да даст нам с вами Господь и силу, и мудрость сохранить ее вот так, пока и придет наш Господь. Аминь.